Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона историк Кирилл Михайлович Александров. Сегодня наша первая лекция из систематического курса по русской истории, который по благословению настоятеля братства Анастасии Узорешительницы и главного редактора и директора радиостанции «Град Петров» протоиерея Александра Степанова мне суждено прочитать. Хочу сразу же отметить то, что задача, которая поставлена передо мной, очень сложная. Сложная не только потому, что любому историку свойственно увлекаться, не существует совершенно объективных историков, потому что на восприятии того или иного исторического события, на оценках и на размышлениях об этом событии всегда накладывается отпечаток личности человека, его ценностных ориентиров, взглядов. Но и просто дело еще в том, что сама попытка в 10, 15, 20 лекций вместить тот огромный, драматический, яркий, трагический и в то же самое время величественный путь, который прошла наша страна за 1000 лет своей государственности, очень сложно и очень дерзновенно. И тем не менее, ни в коем случае не претендую на то, чтобы стать глашатаем каких-то постулатов, признанных истиной в последней инстанции, ни в коем случае не претендую на то, чтобы попытаться сформировать окончательные и незыблемые представления о том пути, который прошла Россия. Мне бы хотелось все-таки постараться сделать так, чтобы наши лекции, наши рассуждения на тему о русской истории IX-XX веков стали скорее бы размышлениями, приглашением к разговору и поводом для того, чтобы вы и я вместе с вами постарались еще раз осмыслить какие-то ключевые вехи в истории российской государственности, без чего, конечно, существование русского человека в начале 21-го столетия представляется очень и очень сложным. И первая лекция, с которой мне бы хотелось начать наш длинный, непростой разговор, она будет носить характер такой историосовский. Какова же была судьба российского государства? В чем заключается смысл существования России? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? В чем назидательные уроки этого пути? И почему с нашей страной произошло то, что произошло. Вы знаете, мы живем с вами в удивительную эпоху, безусловно, потому что в общем и целом надо признать, и я это берусь смелость утверждать на основании своего достаточно многолетнего опыта преподавания отечественной истории в средних школах, причем я прошу обратить внимание на то, что это были средние учебные заведения Санкт-Петербурга, культурной столицы Российской Федерации и далеко не самые худшие из санкт-петербургских школ. Так вот, к сожалению, можно констатировать, что мы живем в стране, в которой историческое сознание, историческая память у общества в целом отсутствует. К сожалению, чувствование, ощущение живой исторической ткани и даже порой элементарные знания об историческом пути, который прошла Россия, они не присутствуют у наших соотечественников. Все, что произошло с нашей страной в 20-м столетии, привело, в общем-то, сегодня к тому, зачастую, что у людей единственная дата, которая ассоциируется с русской историей, в первую очередь связана с победой советского народа в Великой Отечественной войне и с водружением красного флага над Рейхстагом в первых числах мая 1945 года. Вот именно эта дата и это событие являются основой исторической памяти, и, в общем-то, именно этими датами и событиями историческая память и исчерпывается у очень многих наших соотечественников. Я бы не сказал даже, что это драматично, это трагично в высшей степени, потому что, как правило, люди больше не утруждают себя какими бы то ни было познаниями. И, в общем-то, даже преподавание истории в школе зачастую сводится к зазубриванию механически каких-то дат, которые, в общем, сравнительно быстро забываются. А мне бы хотелось в первую очередь сказать, что история, конечно, это ни в коем случае не сумма дат и не сумма фактов каких-то и событий, а в первую очередь все-таки вот живое ощущение исторического процесса. Человек должен, вероятно, чувствовать и понимать, что и почему произошло, даже если он не твердо при этом помнит какие-то даты или фактические события, которые всегда, в принципе, можно уточнить при помощи справочника. Хотя, конечно, бесспорно существует, наверное, минимальный набор исторических дат и фактов, которые должен знать маломальски образованный человек, каждый человек, считающий себя культурным человеком. Безусловно, знание отечественной истории формирует чувство гражданственности, бесспорно совершенно. Это факт, с которым сегодня соглашаются все люди, озабоченные этой проблемой. Однако вот уже толкование, оценка этих фактов принадлежат, конечно, разным людям и носят исключительно субъективный характер. Проблема, однако, еще и заключается в том, что очень часто мы помним только избирательные какие-то факты, которые нам удобны и которые позволяют нам, допустим, поддерживать какие-то собственные исторические мифы или жить по-прежнему иллюзиями и фикциями, зачастую возникшими в прошлом, минувшем 20-м столетии. Вот именно для того, чтобы такого у нас с вами не произошло, мне бы хотелось в первую очередь, чтобы наш разговор о драматических исторических событиях носил все-таки характер такой повествовательный, а не назидательный, и характер повествования, приглашающего к размышлению, к попытке понять, что и почему произошло. Очень условно, очень схематично историю России, которая началась в конце IX века в Северном Приладожье, до сегодняшнего дня можно разделить на 6-7 периодов, которые разные по своему значению, по своим последствиям, по своему характеру и даже по хронологическим временным рамкам.
На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
Первый период русской истории был, наверное, и самым коротким. Условно говоря, его можно назвать староладожским периодом, и он ограничен всего двумя датами. Датой упоминания о призвании варягов на Русь во главе с конунгом Рюриком, откуда есть пошла русская земля. И вот 862 год – это и есть первая дата в русской истории, признанная учеными. И, собственно, 882 год уже, год, когда воевода Рюрика или его дальний родственник, к сожалению, мы не знаем никаких подробностей о том, кем все-таки был знаменитый вещий Олег, он спускается по речной системе с севера на юг, в Поднепровье, захватывает власть, политическую власть в Киеве. И с этого события начинается новый киевский период в истории российского государства, который фактически охватывает хронологические рамки с конца IX века до второй половины века XII. То есть он достаточно большой. Вот этот киевский период считается периодом расцвета восточнославянского государства, которое приходится в первую очередь на вторую четверть XI века, на время правления одного из самых великих древнерусских князей Ярослава Владимировича I, Ярослава Мудрого. И во многом он подчеркивает вот такой, я бы сказал, потенциал восточнославянской государственности,